Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Березнев. Сегодня у нас в гостях доктор богословия, врач-специалист в области организации здравоохранения, клирик Городницкого Ставропигиального Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Здравствуйте, отец Александр! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте! Мир Божий, благословение, дорогие телезрители!
Сегодня тема нашей передачи – аборты. Отец Александр, почему аборты это убийство?
Спасибо за вопрос. Дело в том, что само понятие аборты, оно подразумевает под собой определенную процедуру, манипуляцию, когда специалист, медик медицинского профиля внедряется в Богом сданную жизнь, которую может человек при помощи своих физических качеств человеческих образовать, когда образуется зародыш, когда развивается плод, когда проходит определенное количество времени внутриутробного развития человека и образуется полноценный человеческий организм, который готов появиться на свет. И вот Бог сделал так, чтобы этот процесс имел определенные рамки, определенные временные рамки. И человек не вправе вмешиваться в промысел Божий. Каким образом он не может вмешиваться? Но прежде всего, человеку непозволительно вмешиваться таким образом, чтобы прерывать этот процесс образовавшейся жизни. Потому что, когда мы смотрим человека, рассматриваем его в контексте его развития, его становления, то мы, естественно, говорим уже о человеке сложившемся, привыкли говорить о человеке, который прошел определенную школу, но тот промежуток времени, когда он только организовался, только образовался, когда Бог благословил две клетки отца и матери соединиться, и чтобы из этих соединившихся клеток начался развиваться человеческий организм. И вот человеческая рука, человеческий ум имеет настолько сильное богопротивное влечение, чтобы попытаться вмешаться в этот процесс, убить человека, который находится на стадии своего развития, на стадии своего формирования, но личность, которая закладывается при соединении двух клеток отца и матери, когда образуется полноценный жизнеспособный зародыш, это уже образовалась личность, образовалась душа отдельная, которая имеет право на жизнь.
Насколько я знаю, сердце маленького ребенка в утробе уже начинает биться через 18 дней.
Но дело в том, что мы, если будем рассматривать человека по органам и системам, то, наверное, придем к очень таким вот разнящимся выводам и ни к чему не значащему спору. Потому что действительно даже в еврейской Торе не признают до 40 дней, то есть произошло зачатие, если развивается внутриутробно плод, и даже судейская система, если женщина до 40 дней выкинет, после 40 дней, то есть там определенные как бы промежутки времени, когда можно считать плод еще не человеком. Вот. Поэтому это в корне ошибочное заявление, в корне ошибочное суждение, потому что когда две жизнеспособные клетки отца и матери соединились и образовалась новая плоть, это уже жизнеспособный организм, когда начинает делиться вот эта вот клетка новая, образовавшаяся на 2, на 4, и вот в таком вот прогрессивном порядке и образовывая человеческое тело. Дело в том, что если рассматривать когда образуется мозг, когда образуется сердце, когда образуются видимые признаки человеческого зародыша, это всего лишь говорит об его такого вот онтогенезе, о его развитии внутриутробном. И это совершенно естественный процесс. Но мы, христиане, смотрим более глубоко. Мы смотрим и на духовные причины зарождения жизни человека, и на нравственные позиции, и выстаиваем эти позиции, и миру пропагандируем наше несогласие, когда человек вмешивается в такой вот Богом созданный процесс рождения человека, его формирования внутриутробного. Поэтому, когда говорят о том, что сердце, если у человека оно бьется через несколько недель, то это уже значит жизнеспособный плод. Так неужели, если бы было бы промежутка времени побольше, и оно образовалось немножечко позже, то нельзя судить до образования сердца о жизнеспособности этого плода? Нет, это ошибочное суждение. Потому что здесь человек сталкивается с новизной некой. Человек, который родился, он является такой штатной единицей, которую можно посчитать, на которую можно затратить деньги. Государство, когда закладывает бюджет, оно учитывает по головам, по душам, которые вот есть люди, а не те, которые родятся. Вот. Поэтому это социальная проблема, это социальное явление, это гражданское явление, это экономическое явление, это политическое явление. Поэтому само понятие аборта, оно, к сожалению, вызывает только у людей, ведущих духовный образ жизни, которые знакомы с нравственными посылами Господа нашего Иисуса Христа и Священного Писания, которое говорит нам, что это Бога мерзкое действие, что это величайший грех, что это убийство, что мы, люди, которые видим это, когда мы молчим, когда мы пытаемся это скрыть под различными предлогами, под различными одеждами, выгораживаем этот грех, то мы совершаем преступление перед Богом. И вот задача церкви, задача пастырей эту проблему сделать актуальной, заставить общество переосмыслить отношение к этому явлению и сделать правильные выводы, чтобы этого явления не происходило.
Какое мировоззрение является основой для решения сделать аборт?
В основном мировоззрение бездуховного, гедонистичного такого человека, который привык к гедонизму такому, все время получать удовольствие, все время получать блага такие вот от жизни, все время получать такое вот то, что ему приятно, душевное. Но о духовном такой человек не думает. Такой человек, когда строит для себя эфемерные проблемы, с которыми он, может быть, столкнется, или он сам для себя придумает те неразрешимые задачи, которые ему придется решать. Это все неправильная постановка вопроса, неправильная постановка целей и ориентиров жизни такого человека, такой девушки, семьи, которая заставляет девушку сделать, допустим, аборт. Неправильная позиция, может быть, молодого человека, мужа, который боится серьезно развивать отношения со своей подругой, со своей девушкой, со своей женой, и призывает ее к совершению этого богопротивного действия.
То есть это уход от серьезной ответственной жизни?
Да, это уход от проблем вообще. Да. Это дьявол закрывает глаза, закрывает ум человеку, закрывает ум помыслами, мыслями, различными посулами через интернет, через близких людей, через телевидение, через средства массовой информации, что в принципе аборт неплохо. В принципе, от этого не умирают. В принципе, проблемы, которые могут быть связаны с рождением ребенка, можно на какое-то время отсрочить, отложить и не сталкиваться с этой проблемой. Поэтому церковь, опять-таки, когда смотрит на задачи, стоящие перед обществом, стоящие перед семьей, стоящие перед определенным человеком, который столкнулся с проблемой вынашивания ребенка, церковь должна помочь, оказать такому человеку не только помощь словом, но и делом.
Как можно переубедить девушку или семью делать аборт?
Ну, прежде всего, необходимо встретиться с такими людьми и понять, какую позицию предоставляют или излагают эти люди. Очень часто бывает трудно переубедить, особенно поколение такого советского мышления, Советского Союза, поколение Советского Союза, когда людям просто вбили в голову такой вот образ жизни, образ советского человека, что надо свою жизнь нормировать, надо нормировать, сколько детей должно быть в семье, один, может быть, два, но не больше. Внутри это совсем много. Вот надо убивать вот этот вот ход мыслей. Его просто надо убивать и закапывать. Его надо разрушать и ломать в корне. Потому что это является таким вот основным хребтом, который вот имеют очень многие пожилые женщины и женщины вот зрелого возраста, которые соприкоснулись с советской ментальностью. Вот. Когда люди очень часто соприкасались с такими вопросами и получали легкий ответ на работе. Сходи в больницу, тебе там быстренько все это сделают, процедура бесплатная, по медицинским показаниям, никому не говори, пусть это будет маленьким секретом. И люди таким образом губили свое тело на определенном этапе, потому что каждый аборт, он дает очень сильный рикошет на организм женщины, которая отказывается от вынашивания своего ребенка, которая делает аборт. А также дает очень сильные проблемы в духовном плане. И даже в некоторых иностранных христианских таких вот рассказах приводилась история одной женщины, которая очень много раз делала аборты. И у нее родился один сын. Но сын был настолько увлечен своей работой, своей профессией, своей жизнью, что к старости, в принципе, он матери не мог уделять достаточного количества. И вот женщина, которая хотела пойти налить себе стакан воды, падает, причиняет себе травму и начинает взывать к небу. И вот к ней такое открывается явление, что вот у тебя должно было бы быть 8 детей, которые вот 2 или 3 должны были бы за тобой ухаживать. Но ты сама отказалась от них, ты сама убила их в себе. Вот сейчас у тебя вот жизнь такая, которую ты сама для себя избрала. Эта история, она, конечно, не может использоваться как притча в православной церкви, потому что на самом деле ужасная история, но как отрезвляющее средство, как отрезвляющая такая вот микстура, она бывает полезна для того, чтобы услышали об этом очень многие люди, которые не задумываются о последствиях. И беседа пастыря, беседа духовника с такой семьей, с такой женщиной, она, конечно же, носит прежде всего такой вот превентивный, предупредительный характер, что действие, которое хочет совершить девушка, оно греховно, губительно, не спасительно. И если в этом замешана вся семья, которая отговаривает девушку родить ребенка, то грех семья тоже ложится на них, на всех. И даже на врача, который будет совершать это деяние. Поэтому надо об этом подумать. И вот у нас благодаря нашему святейшему патриарху Кириллу, есть особенный документ Русской Православной Церкви. Это основа социальной концепции, где есть определенная мысль и пасторского отношения к этому явлению, и как бы предупреждение Церкви всем тем, кто сталкивается с этой проблемой. Церковь говорит, что это явление — это грех, что нельзя ни под каким предлогом соглашаться, чтобы производился аборт. Нельзя ни под каким предлогом соглашаться, что есть какие-то социальные причины, которые вынуждают этого человека произвести аборт. И мы должны об этом говорить прямо, говорить правду и не бояться ни за какие последствия. Понятно, что будем иметь и сопротивление, и определенного лобби, и определенных кругов, и политических, и, естественно, различных сил, которые не хотят, чтобы церковь говорила прямо, которая имела бы отношение прямое к народу. Конечно, будем встречать сопротивление. Что говорить, да? Сопротивление будут оказывать те же женщины, которые знают, что можно погулять, можно вести распущенный образ жизни, можно вести не совсем такой высокий уровень такой гражданской ответственности со своей стороны. Вот. Что хочу, то и ворочу. А церковь призывает все-таки, чтобы общество, оно имело определенный как бы уровень и этап развития. Поэтому если Господь дает нам время прислушиваться голосу церкви через средства массовой информации, через различные православные передачи, через публичные обращения священников к пастве, к слышанию слова нашего святейшего патриарха и митрополитов, епископов, архиепископов, то это время благоприятно для того, чтобы уровень общества, духовный уровень общества имел тенденцию к повышению.
Какие еще могут быть ощутимые меры против абортов, кроме того, что обличать
этот грех? Ну, дело в том, что самая ощутимая мера — это когда ты нашел с человеком контакт, ты нашел его основные мотивы, основные позиции, которые излагает этот человек. Потому что можно с человеком поговорить просто так. Он тебе, допустим, в больнице скажет, что: «Ой, батюшка, да, я подумала, я не буду этого делать». Когда батюшка уходит, она говорит: «Слава Богу, что ушел». Так, медсестра, когда у меня процедура? Потому что само явление аборт, то есть убийство, оно называется процедура.
Завуалировано. Так.
Да, процедура. Вот. Операция, но если они просто разные бывают, аборты. Вот. И уже в зависимости от недель беременности, они бывают ранние, поздние, вот там выкидыши, тоже аборты, да, такие вот самопроизвольные аборты. Вот. Они бывают разные. Поэтому необходимо найти живой контакт, живую связь с этой девушкой. Лучше, когда ты найдешь этот контакт и возьмешь ее за руку и уведешь из этой больницы. Но, к сожалению, не всегда так получается. Потому что, во-первых, должна быть развита сеть как бы альтернативы, что мы можем этому человеку предложить. Мы должны предложить человеку, такой девушке, первое, социальную защищенность, социальную как бы независимость от тех людей, которые могут на нее повлиять, сделать аборт. Мы должны предоставить ей определенные квадратные метры для того, чтобы этот человек мог себя чувствовать в определенном домашнем уюте. Пусть это будет 9 квадратных метров, 9-10, это вот как бы социальные такие минимумы, норматив минимум. Но чтобы этот человек знал, что у него это есть, оно ему гарантируется. Вот. Потом, чтобы такой человек знал, что когда он родит, знал, такая девушка, такая женщина знала, что ее потом на улицу не выкинут, что у нее ребенка не заберут, что она будет пристроена или как-то ей будут помогать в дальнейшем, чтобы этого ребенка воспитывать, что это должна быть такая вот, если хотите, такой социальный конвейер доброй души. Вот, поэтому невозможно так вот сразу переубедить человека, потому что человек, который так вот сталкивался с житейскими трудностями, знает, что вот какой-то этап он, конечно, может перешагнуть, ему могут помочь, а что делать дальше? И вот, конечно, стоит большая задача вот воспитать пастырей с такой вот усиленной психологической подготовкой, чтобы пастырь мог вселить надежду. Вот. Чтобы молитва церкви, она была направлена на то, чтобы пастыри, которые обращаются к таким людям посредством молитвы всей церкви, вот, имели определенный дух убеждения, дух дара молитвы. Вот. И чтобы люди, которые нуждаются в такой помощи, они видели, что это действительно тот человек, который может помочь. Потому что говорить, просто поднимать эту проблему, вот, особенно ставить правильные акценты, это не самое главное. Самое главное практически показать, как работает эта система. У нас в Русской Православной Церкви существует и отдел по социальному служению. Я знаю, что там вот эта программа, она и пилотные проекты уже отрабатывались, и она как бы работает. Даже есть телефоны вот по Москве, храмы Москвы имеют как бы телефон службы доверия, телефон, если, вот, допустим, женщина обращается с этой проблемой, чтобы люди имели прямую непосредственную связь, где им могут оказать вот такую вот качественную поддержку, угу, духовническую и поддержку на определенном этапе жизненного пути. Поэтому здесь мы вместе с вами как бы озвучили, что в нашей церкви это работает. Это у нас все есть. Но самое главное это найти, опять-таки, живой ответ, угу, да, живой контакт с тем человеком, который хочет вот сделать такое вот богомерзкое действие.
Какие есть уловки, доводы в защиту абортов и как их опровергнуть?
Ну, самые главные уловки – это не прокормить 100 кортов. Вот как котята, как будто вот, так, с открытыми ртами или там птички. Вот. Ну, потом жилищные условия.
Что можно сказать?
Маленькая зарплата.
В противовес?
Ну, здесь надо изменить как бы потребительское отношение человека вообще к своей жизни. Потому что если человек думает или мыслит такими категориями, вот такого человека бывает очень сложно переубедить. Потому что надо повысить его уровень нравственной самооценки, духовной самооценки. Такого человека необходимо привести к Богу. Такому человеку надо действительно дотронуться до божественной благодати, которая изменяет человеческое как бы сердце, человеческое вот естество изнутри, понимаете? Просто так священник может говорить. Женщины, они же очень красивые и хорошие актрисы. У них вот гормоны настроены таким образом, что они могут вести свою жизнь как актриса, как лицедейка. Вот, ну, так заложено у них, потому что вот Богом так заложено, потому что вот жить на этой земле, жить в этом мире, вот женщинам проще, они проще выживают, чем мужчины. Они гибче, они более такие вот, как бы, способны принятию слова, но сердце, оно не всегда способно удержать это слово. Поэтому они могут сказать одно, а сделать совершенно другое. Поэтому здесь пастырь должен как бы достучаться до самого сердца, но когда достучался, не позволять двери, которую он открыл, закрыться. Да. Он должен поставить ногу здесь уже и вот уже делать свое пастырское дело. Поэтому это должно быть все по-серьезному, чтобы вызывать у человека прямой непосредственный ответ. Пришел, допустим, на проповедь 10 человекам, если ты несколько человек хотя бы одну отвел от аборта, то это уже очень большое дело.
Известны ли вам подобные случаи?
Да очень много известно. Были, да. И ко мне обращались несколько раз, допустим, студенты. Mm-hmm. Ну, студентка, вот, которая вот так вот. Ну, сейчас это хорошая пара, которые живут хорошо. Родилась у них девочка. И у них была просто проблема, как бы они одели на себя какие-то очки и начали для себя создавать определенные проблемы, определенные какие-то нерешаемые задачи.
Которых на самом деле нет.
Которые на самом деле нет. Начали придумывать о том, что родители будут против, что приедет брат, убьет ее, что с той стороны мать приедет, голову открутит парню там. Ну, в общем, пришлось как-то мягко соединиться, так, и сначала в телефонном разговоре, там, через эти самые контакт. Ну, вот, он может играть как положительную роль, так и отрицательную. Вот. И все было очень хорошо, повенчались и очень хорошо живут. А родители, самое главное, что родители были рады и с той стороны, и с другой стороны. То есть человек очень часто себя накручивает. Он часто себе говорит, что будет эта проблема, что нас, вот мы что-то сделали неправильно. Конечно, это какой-то ложный стыд. Это как бы низкая самооценка. Это низкое как бы правовое сознание. Вот. Низкая духовность. Все вот это вот оно пластами лежит на человеке и давит на него сверху. Поэтому очень главное, очень важно и главное в этой ситуации является как бы эти пласты один за другим, вот, может быть, кисточкой, с пастырской любовью поснимать, вот, человека познакомить с миром, что он не такой ужасный, как им кажется. Вот, и, конечно же, больше читать. Потому что в основном очень часто люди, которые прибегают к такой деятельности, идут на аборты, там других людей подбивают на это. Самое главное – это все-таки иметь информацию об этом. То, что не все так плохо, все прекрасно, все хорошо. Открывается жизнь человека во всех ее красках. Поэтому человека надо знакомить, человека надо убеждать, человеку надо показывать, что жизнь только начинается, и все прекрасное только впереди.
Какова роль мужчины, потенциального отца, в ситуации, когда встает вопрос в аборте? Какова его ответственность?
Ну, спасибо за вопрос. Интересно, конечно. Очень часто разные мужчины бывают. От стремительной настойчивости до стремительного отказа, вот такого настойчивого отказа, понимаете? Дело в том, что когда человек с человеком живут вместе, надо знать глубину их социальных отношений, духовных отношений, нравственных отношений. Если это все строится для того, чтобы получать только удовольствие, ну, то, конечно же, будет здесь один ответ. Еще рано, у нас ничего нету, машину еще не купили, квартиру еще не дали, там бабушка еще не умерла, где можно поселиться, понимаете? И таких вот отказов, вот причин со стороны молодого человека или мужчины очень много. Бывают самые нелепые. Ну, я не знаю, как мне быть, я не знаю, как мне жить. Я должен быть полигамным. Он говорит, что это природой заложено, что он альфа-самец. И таким вот образом он должен иметь определенную свободу от всякого рода и вида посягательств. О чем это говорит? Это говорит прежде всего о бездуховности. Человек любит жить страстями. Человек сластолюбец, горделивый, как бы в церкви очень часто такие люди имеют такое посредственное отношение, ну, заходят, свечку поставят, подумают о том, чтобы здоровье было, в кошельке монета не кончалась, ну, и вот самые такие примитивные бытовые потребности были бы удовлетворены. Но чтобы иметь такую любовь к ребенку, к своей жене. Здесь все-таки, конечно, накладывает само воспитание. Вот с мальства, как воспитывали родители, как он видел вот это вот отношение у близких, окружающих его людей. Если такой человек воспитывался в эгоистичном таком мини-обществе, в семье, то, естественно, такому человеку ничего не надо. Он сам, ему давай самое лучшее, он должен жить по тем законам, которые он сам придумал. И, естественно, здесь работа для пастырей, она очень обширная, потому что с такими людьми необходимо беседовать, таким людям необходимо прививать Слово Божие, с таким людям необходимо просто ломать вот хребет их неверия путем убеждения, путем как бы показа вот своей такой пастырской силы, силы слова, силы убеждения, силы молитвы. Вот. И, конечно же, просить благодати Духа Святого, чтобы, когда беседовать с такими людьми, вот просить у Бога, чтобы Дух Святой, он особым образом врезался в сердца таких людей, вот, и изменял их сердце, изменял их сознание, чтобы они становились новыми людьми для того, чтобы Царство Божие вот, имело бы славу в имени Христовом, чтобы тот труд, который проделывает наша Святая Церковь, ее служители, он был бы не напрасным.
Само явление абортов не говорит ли о том, что в обществе крайне недостаточно любви? И само решение сделать аборт не говорит ли о том, что человек на самом деле глубоко обделен любовью и глубоко несчастен?
Ну, вы затронули самые основные как бы причины этого явления. Естественно, это первая причина, то, что оскудение любви. Но у нас люди очень часто не понимают понятие «любовь». Они думают, любовь — это красивые голливудские фильмы с дорогими машинами, с большими бриллиантами, с большими сумками денег, с тем, что хочешь купил, с тем, что хочешь продал, завладел тем, что тебе хочется. Всегда какие-то несбыточные надежды и мечты. Вот у нас что такое любовь. А любовь — это труд, любовь — это страдание, любовь — это забота, любовь — это способность жить ради другого человека. Вот что такое любовь. И когда людям открываешь иногда глаза на настоящую любовь, они говорят, не, такая любовь нам как бы...
Неудобно.
Да. Нам бы как бы другую любовь, которая вот, ну вот можно и попользоваться, вот, а потом в другом месте еще раз попользоваться. И так постоянно. Поэтому надо людям прививать правильные как бы нравственные ориентиры, духовные ориентиры, нравственные цели. Все это, опять-таки, закладывается с детства. Вот поэтому наша Церковь Святая Русская, она добивается, чтобы Слово Божие, Слово о Боге, оно появлялось в школах. И вы видите, какое сейчас сопротивление Церковь испытывает. Учителя, которые не хотят преподавать, подбивают родителей, чтобы отказывались. Якобы детям не хватает времени на то, чтобы освоить эти предметы. Сами не хотят читать книжки. Вот старая учительница, которая всю жизнь говорила о Ленине, о Сталине, о заслугах советской Родины, ну что она будет сейчас говорить о Боге? И мне очень часто приходилось сталкиваться с такими людьми, которые, в принципе, может быть, и хотели бы рассказать что-то о Боге, но это у них так неловко получалось, настолько как бы вот это вот их знание было сопряжено с той копейкой, которую они получают за дополнительные часы, что ну, вот как бы вот того как бы ответа, который хотела бы получить наша Церковь Святая, когда мы предлагаем в школах определенный курс по знанию веры, конечно, очень часто мы не получаем. Плюс вот это сопротивление, плюс вот это вот нежелание как бы узнавать о Боге, узнавать о Его промысле, узнавать о той цели, для чего человек вообще живет. Понимаете? А это надо еще в садиках прививать. А это надо еще прививать, когда женщина ходит в положении, когда она беременна, чтобы домашняя молитва, домашнее тепло, домашняя вот эта вот забота родных и окружающих, оно бы уже духовное такое вот действие оказывало уже на этом этапе. И Бог так хочет. И вот Священное Писание, которое каждый человек, наверное, уже у каждого дома, наверное, есть Священное Писание, оно просто вот пропитано вот этим духом, духом как бы правильной жизни в Боге. Только надо иметь желание и определенный дух для того, чтобы семена, которые имеет это Писание, они в нашем сердце прорастали и давали богатый духовный урожай.
Если взглянуть шире, то какие социальные последствия могут повлечь за собой аборт?
Спасибо за вопрос. Дело в том, что социальные последствия мы уже сейчас испытываем. Это демографические ямы, это демографические пробелы, это демографические проблемы государства. По большому счету, аборт — это государственная проблема на самом деле. Потому что человек должен смотреть не на одну единицу, не на одного человека, не на номер в тетрадке, там, сколько человек сделал аборт. Потому что он должен смотреть на как бы, масштаб всей страны. Вы представляете, сколько людей в год делают аборты? Миллионы. Миллионы по всей нашей... Это такой пул, который Господь дает, допустим, изобилие государству. Бог дает такое вот. И Он дает им такой вот посыл благодати Духа Святого. И это вот как бы... Оно происходит по различным причинам. В хороших семьях, не очень. Во всяком случае, то благословение Божие, когда человек может зачать и родить ребенка, человека, девочку, мальчика, которые вырастут в женщин и мужчин, Господь эту силу, эту благодать Он дает. Но потом Господь смотрит. Что происходит потом? Если человек относится к Божьему дару с нелюбовью, не принимает его, очень страшно в Священном Писании приводятся строки и события, когда Господь отворачивает свой лик от такого народа, когда Он отвращается от него.
Народа в целом.
От народа. Народа. Поэтому почему церковь бьет во все колокола? Потому что мы знаем об этом. Мы знаем об этом. Мы вот как бы последняя вот линия, если уже церковь начинает об этом говорить, и уже наш святейший патриарх как бы эту проблему ставит ребром на обсуждениях, на различных совещаниях, выступает в Государственной Думе. Если уже митрополиты в своих митрополиях, я знаю, что в Рязанской митрополии владыка Марк тоже проводит такой пилотный проект, чтобы отказаться, допустим, чтобы аборты вышли из вот, медицинского страхования, чтобы это не было, это тоже определенный шаг. Понятно, что в один день это все невозможно будет сделать. Вот. И, конечно, очень страшные последствия могут привести последующие шаги, вот, чтобы перепрограммировать медиков, перепрограммировать вот этих людей, которые привыкли жить такими мирскими ценностями, воспитанными на вот этой вот потребительской, на потребительских вот таких вот нормах своего существования. Очень трудно будет их переубедить. И они будут вред привносить. Они будут всячески открывать подпольные, всячески будут какие-то законные лазейки приводить к этому, чтобы человек грешил. Я думаю, что это работа лукавого. Потому что лукавый действует через таких людей. Потому что Россия благословенная страна. А через лукавых людей... они подталкивают людей для того, чтобы вызвать такое состояние, вот, что Бог отвернется. И что мы знаем, когда нечестивые люди, допустим, жили, сеяли хорошие поля, а потом Господь говорит народу израильскому: «Идите, я вам приготовил хорошие поля, и детям хорошие пастбище приготовил. Идите и заберите, это все ваше. Почему он так говорил? Аборты, человеческая жизнь – ничто. Потому что это общество, как бы, оно стало настолько цивилизованным, что человеческая жизнь, она как бы была выхолощена. И жила какая-то, допустим, маленькая группа людей, а все остальные это были никто. Как мусор, как песок, вот так. Поэтому Господь говорит, все, они не знают моего имени, они не живут по моим законам, я обращаюсь, они не слышат, сердца их закрыты, сердца их жиром заросли, вот уши, они вообще глухие, вообще как бы Бога не знают. Поэтому посмотрите Ветхий Завет, да, как бы он очень хорошо показывает. А что нам говорит Священное Писание по отношению к сынам Измаила? Что это бич будет для поколений. Если будут люди нарушать Божьи установления, Божьи уставы, то бич этот будет всегда над нами, над теми, кто, допустим, как бы говорит, что он исповедует Христа, но своим сердцем не живут во Христе. Бич будет над нами, вот этот вот, сыны Измаила. Поэтому мы должны иметь духовный иммунитет. Мы должны иметь свое христианское православное самосознание, что должны жить по Божьим уставам, чтобы не испытать Божьего гнева на себе. А Божий гнев начинается именно вот с таких вот явлений, когда мы начинаем убивать себе подобных, причем в самих в себе. То есть утроба матери, она должна быть такой пещерой радости, где воспитывается, где возгревается, где бьется сердечко вот этого ребеночка, который растет, а утроба становится гробом. Представьте себе.
Ужасно.
Это ужасно. Если духовно посмотреть, это слезы льются, это на самом деле можно испытать такие вот даже физические какие-то страдания, только подумав о тех явлениях, которые происходят внутри человека. А когда знаешь, какими способами это все происходит, это вы даже не представляете. Это настолько страшное явление, настолько... И вот, конечно, мне приходилось видеть инструменты, то, что я изучал, и у нас был курс акушерства, и гинекологии, и все. Это изучали мы. Другое дело, что мы не делали. Я какое-то даже имел вот такое внутреннее стремление, может быть, приносить, вот, быть полезным обществу, быть врачом, может быть, и гинекологом. А когда вот я узнал, что они сталкиваются с такими проблемами, с такими ужасными приемами, когда их заставляют делать аборты, когда в клинике, где ты работаешь, план стоит, сколько абортов сделать, сколько денег в казну принести, сколько в казну клиники принести. И жизнь ребенка, сколько стоит, знаете, по расценкам-то? Ну вот в таких клиниках, в таких вот, ну до 15 тысяч. Ну где там со всем подходом, там вот, ну до 25, ну 30 тысяч. Ну для людей, которые там, в принципе, для них эти фантики, знаете, они так кинули. Ну какой они вред приносят сами себе, это ужасно. А есть места, где можно и за 500 рублей сделать, и за 1000 рублей сделать. Поэтому мы вместе с вами должны знать, что не цена самое главное, не то, в каких условиях это делать. Потому что, допустим, существуют криминальные аборты. Само понятие криминальный аборт – это когда аборт совершен вне стен лечебного заведения, где-то в подвале, в комнате, где-то в каком-то помещении. Вот, и можно иметь какие-то последствия. Там, ну, стало женщине хуже, там еще такое. Вот, и вот... Оно выведено как бы из системы, вот, где должна оказываться такая медицинская помощь. То есть аборт – это медицинская помощь, представляете себе. Поэтому мы должны задуматься, как нам вот, жить и существовать с теми нормами, которые нам пытаются навязать. Нам пытаются навязать то, что соглашайтесь с тем, что можно убивать себе подобных. Ну как, я не понимаю. Или навязать такое мнение, что ну, он же находится там, внутриутробно, он ничего не чувствует. Кто сказал? Ведь душа-то, она чувствует. Вот соединились две клетки, соединились. Все, душа душа и личность, она все чувствует, она все видит, она все как бы понимает. И здесь мы сталкиваемся вот с такой проблемой, что вот это вот убийство, вот если в христианском контексте, вот, аборт – это убийство. А Иоанн Златоуст называл, что аборт – это хуже, чем убийство.
Отец Александр, время совсем немного осталось у нас до конца передачи. В конце все-таки в двух словах, какие есть выходы из этой проблемы?
Выходы из этой проблемы – это прежде всего полное христианское такое вот осознание, гражданское осознание, что существует такая проблема и явление, как аборт. И мы вместе с вами должны понимать, что это явление, оно греховное, преступное, и должны всячески рассказывать и учить, и проповедовать о том, что оно в православном обществе недопустимо. И вообще в обществе, которое называет себя демократическим, вообще, которое называется человеческим обществом, аборт недопустим. Это прежде всего вот это вот посыл мы должны распространять, убеждать людей. А также, чтобы уже не бороться, а вот как бы помогать тем людям, которые сталкиваются с таким проблемой, они, к сожалению, будут сталкиваться и в дальнейшем. Это, конечно, развертывание сети, оказание православной, эффективной помощи людям, нуждающимся в поддержке, которые находятся в таком состоянии. Конечно, здесь вот особый упор мы должны делать на молитву нашего предстоятеля, на молитву наших архиереев, чтобы Господь даровал нам разум, мир, способность давать такое слово, которое услышат люди и будут делать соответствующие выводы.
Спасибо вам большое, отец Александр. Благословите наших телезрителей.
Пусть Божие благословение, покров Царицы Небесной и молитвенное предстательство святителя Николая Чудотворца и всех святых пребывает со всеми вами.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был доктор богословия, врач-специалист в области организации здравоохранения, клирик Гродницкого Ставропигиального Свято-Георгиевского мужского монастыря, архимандрит Александр Глоба. Всего вам доброго и до новых встреч.